Итак, друзья, сегодня у нас 8 июня 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. С вами мы рассматриваем такую тему, как работа Джона Джорджа Вудрофа «Гирлянда букв». И дошли мы уже с вами до очень интересных положений. В описании творения мира я попрошу, кто мне будет читать далее, дабы мы, не откладывая, пошли. Но если у кого-то вопросы по предыдущим лекциям, не стесняемся, задаем. Нету мыслей, размышлений, предложений по предыдущим лекциям-то? Так, ну, раз нет, идем далее.
Угу. Полное воплощение – это концепция индуизма. И все же в форме дживы ваг воплощается не только в исторических личностях, но и во всех людях, живых существах и неодушевленных вещах. Речь становится телом, плотью, не в определенный момент, в определенном месте или в определенной личности. Она проявлялась и проявляется в виде тела, а также в других формах материи.
Сейчас, одну секунду. Значит, там 19-я должна. Да.
Любого ограниченного существования или джив, каждая из которых, согласно ведам, может непосредственно постичь брахмана, чье шакти и есть речь, ваг.
Там абзац закончился, да? Все, и давайте мы с вами поразмышляем, что же нам хотел передать Вудроф этими строками. Ну, давайте начнем с самого начала. Напоминаю вам, что, по сути дела, Абсолют, когда решил сотворить весь этот мир, он с этой точки зрения создал его посредством слова или посредством мантры. И фактически весь проявленный мир – это мантра. Все объекты или явления, которые мы видим в этом смысле – это творение Абсолюта, творение вот этой первомантры. То есть смотрите, какая вещь получается. Изначальный Абсолют – у него не было, ну, в нашем привычном понимании субстанции, не было даже в более абстрактной форме проявления. Вот, знаете, есть такое понятие проявление. А вот не было его. Поэтому об Абсолюте в этом состоянии сказать ничего нельзя. То ли он был, то ли его не было. Потому что любые слова, которые бы относились к этому состоянию Абсолюта до творения, они все-таки относятся, их просто нет. Ни слов, ни мыслей. Все слова и мысли возникли после того, как он это все сотворил. Так вот, первая мантра или первым этим импульсом фактически Абсолют породил свое проявление, которое также еще на санскрите называется прана. Это проявление он породил с помощью первомантры. Эта первомантра еще в текстах известна как слог Ом или пранава. Таким образом, возникла следующая вещь, что у Абсолюта появилось проявление. И потом в дальнейшем это проявление и превратилось во все объекты и явления нашей Вселенной. Или у, как бы, сути Абсолюта появилось тело. И в этом смысле нет разницы между проявлением телом праной и мантрой. Как следствие обратное, Если вы владеете мантрой, вы владеете всеми проявлениями, и вы можете творить или уничтожать объекты или явления. На этом основана вот эта вот трудно понимаемая первомагия Веды. Работает там? Первомагия Веды. То есть, если... То есть Абсолют фактически творил мир с помощью мантры, с помощью вот этого, как бы с помощью речи. С другой же стороны, если мы посмотрим, что такое мантра или что такое речь, то это фактически сочетание сознания и энергии. Есть некая вибрация, которая ближе к энергии, и есть смысл этой вибрации, которая является проявлением сознания. Поэтому и получается, что в этом смысле первый акт наречение именем или первый акт познания, он же и являлся актом творения мира. Как бы в единое целое сошлось такие, на первый взгляд, совершенно разные факторы нашей жизни, как то мантра, как то прана, как то мышление. Ну и в дальнейшем вы увидите еще один фактор, о котором мы уже упоминали, это майя. И до известной степени это все одно и то же. Первопрана, первомайя, первомантра. Первый процесс постижения, который является фактически осознанием и наречением имени. Мы на предыдущих лекциях, еще раз напомню, рассматривали эту тему. Это очень трудная, друзья, тема для осознания. Но все же сам Абсолют выше, чем мантра, чем прана, чем познание, ну, чем майя. То есть он как бы над этим всем. Управляет этим всем. И по такому же образу и подобию, друзья, сделан каждый из нас. В этом отношении мы подобны Абсолюту. У нас есть наше высшее Я запредельное, которое ничем не отличается по своей природе от Абсолюта. А есть возможность проявиться нашему высшему Я в этом мире. И в этом отношении как бы наше проявление, или, если угодно, ну, все атрибуты этого проявления, как то наша личность, или здесь, как это все названо, джива. Джива – это высшее, когда высшее Я соединено со своим проявлением и считает себя своими проявлениями, такое живое существо называется джива. Или, знаете, такое созвучное слову «живчик» такой, понимаете, «живой». И, то есть, получается вот эта вот модель тождества микрокосмоса и макрокосмоса. Весь мир, созданный Абсолютом, и наш собственный внутренний мир с нашими ментальными процессами, с нашими психическими процессами, с нашими физическими процессами. Это как бы точная копия всей Вселенной. И отсюда в дальнейшем рождается следующая такая магия нашей жизни, нашего воплощения, заключенная в факторе подобного в подобном, который дает возможность... Смотрите, что делать. Если вы хотите поменять что-то в окружающей Вселенной, то есть возможность изменить что-то внутри себя, и на это отрефлексирует окружающая Вселенная. Или наоборот, вы хотите что-то внутри себя, в своем внутреннем мире поменять. И иногда проще бывает что-то изменить во внешней вселенной, чтобы как отражение поменялся ваш внутренний мир. Ну и отсюда, как следствие, рождаются самые разные методы в йоге. Иногда для того, чтобы нам достичь высших состояний, мы в йоге полностью погружаемся в свой внутренний медитативный мир и стараемся как можно лучше и больше забыть об окружающей вселенной, так как она нам будет только мешать своими импульсами отвлекающими. И вот так в этом уединении мы должны работать и работать над собой, и если мы достигаем какой-то высоты, то автоматически весь окружающий мир под это подстраивается. А можно, друзья, поступить прямо противоположным образом. Можно целиком и полностью вовлечься в работу по помощи всем живым существам, работать очень сильно и бескорыстно, значит, как бы во внешнем мире. И, как ни странно, чем больше вы начинаете делать позитива во внешнем мире, тем быстрее, мои зайцы, у вас решаются... Слушайте, сделайте им там в этом, в предбаннике детский садик. Не в предбаннике, а вот в этой нашей комнатке. Тем больше... Игрушки там надо все разложить, пускай там прыгают. Вот. Тем больше вы начинаете изменять свой внутренний мир. Это на самом деле чисто практический такой момент. Иногда ваша жизнь личная приводит вас в тупик. Вы сталкиваетесь с какими-то неразрешимыми, на первый взгляд, проблемами, ощущениями, состояниями. Иногда это может быть чувство там, подавленности, депрессии, ощущение бессмысленности своего личного существования. Или не приведи Господь, понимаете, желание вообще покончить жизнь с собой, да? Вот. Так вот, иногда самое действенное лекарство – это немножко забыть про себя и целиком и полностью вовлечься в работу вовне, не отвечая на какие-то вопросы внутри. То есть пусть эти неразрешимые проблемы внутри так и остаются. Не трогайте их, вовлекитесь в изменения внешней вселенной. И самое интересное, что будет работать эта магия, изменяя снаружи мир к лучшему, вдруг внезапно начинает и внутренний мир также изменяться к лучшему. Но вернемся мы к Авалону, друзья. Так вот, мы сделаны по образу и подобию. И по сути дела получается, что подобно тому, как весь мир был создан абсолютом с помощью мантры, подобно этому и наш собственный мир при рождении мы сотворили мантрой. И тут мы подходим вообще к очень интересной, трудно понимаемой теме, так называемой мантры имени. Вот у каждого из нас есть мантра имени, по сути дела, наше воплощение, наше физическое тело, наши ментальные способности, интеллектуальные и так далее – это всего лишь грубое проявление тонкой мантры нашего имени. Вопрос, а что же это за имя? Откуда оно взялось? То есть, это имя имеет очень отдаленное отношение к нашему обычному имени, ну, того, как нас назвали. А по сути дела, это имя, которое мы генерируем, входя во Вселенную. Вот когда при зачатии наше Высшее Я соединяется с нашим с грубым миром, то фактически наш первый импульс праны, первый импульс проявления, он как бы, как такой, знаете, канал, имеет своего рода окраску. Или явно выраженные будущие, как вам сказать, черты. И самое такое, может быть, одно из фундаментальных вещей, это родимся мы мужчиной или женщиной. То есть в этом отношении имена очень четко делятся на мужские и женские. Но имеется в виду имена не обычные имена, а вот эта первомантра, в результате которой наше проявление входит в эту вселенную, и мы рождаемся девочкой или мальчиком. А также весь остальной спектр, как бы, ну, своих представлений о себе. И получается, что при воплощении соединяются две, как бы, сторонки нашей кармы. Первая сторона нашей кармы через тех родителей, у которых мы рождаемся. А второе, это когда мы воплощаемся, кем мы себя считаем. Как бы с двух сторон это все соединяется, и вот есть такое чудо, как живой человек. Потому что что-то он, безусловно, унаследовал от родителей, что-то он принес свое. Очень интересно, за маленькими, вот наши малюськи бегают там, любимые. Очень интересно наблюдать за маленькими детьми в попытке понять, а что же они принесли своего в этот мир. То есть то, чего они не унаследовали от нас с вами, а принесли именно своего. И на самом деле, вообще говоря, воспитание детей и жить семейной жизнью – это высочайшая йога. Наши дети превращаются в наших учителей. Вот, поэтому идеал семьи, детей, он превыше всего. Так вот, смотрите, получается такая вещь, что подобно тому, как при творении мира абсолют, грубо говоря, придумал имя этому миру, это был одновременно акт познания, наречения именем, первовибрация, ну такая в плане, состоящая из двух частей, проявленная часть вибрации и скрытая часть вибрации, это же называется праной или дыханием жизни. И вот поэтому в этом отношении, что такое жизнь? Жизнь это, по сути дела, проявленный абсолют. Что такое мы с вами? Мы с вами живые. Это, по сути дела, проявленное наше высшее Я. И дальше, смотрите, какая очень интересная вещь получается, обратная магия. Что хочешь поменять себя, поменяй свое первое имя. То есть, или более того, придумай более универсальное имя для себя. В дальнейшем, друзья, уже много-много-много позже, много-много более такой в грубой форме это превратилось в то, что как бы люди иногда меняли свое имя или наоборот раскрывали потенциал в уже заложенном имени. Потому как у каждого из нас есть своя собственная траектория в жизни, и каждый из нас желает приближаться к высшему через разные аспекты. Допустим, творческий человек желает познать абсолют и высшее через свое творчество, там, через музыку, через скульптуру, через живопись, танцы и так далее, стихосложение и так далее. Да? И ему это ближе, и поэтому он становится поэтом в надежде на то, что через вот творчество он начнет познавать высшее. И если действительно высшее открывается ему через его творчество, то мы говорим, что человек творит произведение искусства. Если высшее не открывается, то этот человек ремесленник, непонятно чем занимается, или устраивает какие-нибудь там эпатажные выставки и так далее, да, за которыми высшего и нет. Если же наоборот, человек, скажем, ученый, он желает, чтобы высшее ему открывалось через постижение законов природы. То есть вот, чтобы ему в математических формулах или физических вдруг открывалась вся, ну, вселенная. Если человек, скажем, бизнесмен, он желает познания высшего через, скажем, бизнес, через артха-йогу. Он желает быть богатым и счастливым и делать всех богатыми и счастливыми вокруг себя. Потому что, знаете, по-настоящему человек, управленец, бизнесмен, это такая же редкость, как и художник, ученый там, и поэт. Это тоже, в общем-то, вид деятельности. И так далее, и тому подобное. Поэтому у каждого из нас есть наша траектория познания высшего. И для каждой траектории характерно свое имя. И потом уже в более поздние времена как раз и вот возникла магия наречения. Брали человека и называли его, скажем, именем того или иного божества, ответственного, скажем, за науку, за искусство и так далее и тому подобное. Поэтому мы в большинстве своем унаследовали имена, ну как бы, от тех или иных, ну, в том числе и религиозных ответвлений. Ну, допустим, в России, да, какое самое распространенное имя считается?
Иван.
Ну, что такое Иван? Да, Иван Грозный. Да, что такое Иван? Это не Иван, это Иоанн. То есть, а Иоанн, кто, что за Иоанн? Вы помните, да? Все эти библейские тексты, восходящие к аврамическим религиям. То есть это имя определенных, значит, определенного святого, который потом вот стал так дальше идти. И очень много мы встречаем таких, как бы, знаете, моментов, когда обычным наречением хотят помочь человеку, которого таким как так-то нарекают, приобрести те или иные факторы, приближающие его к познанию чего-то высшего. Ну, я уж не знаю, как в отношении слова Иван. А вот я, кстати, даже не знаю, что означает слово Вадим. Вот Вадим, у него же тоже, наверное, какая-то предыстория есть. Я знаю, что у Пушкина есть произведение Вадима, у Лермонтова, да? А что оно значит? Не знаю. Потому что все вот эти книжки, которые я открываю, объяснение имен, такое впечатление, что люди их писали, ну, вот явно, ну, в таком, знаете, каком-то невменяемом состоянии. Не знаю, что они там пили, курили или нюхали, да? Вот. Но если же наоборот проследить действительно с точки зрения лингвистики, с точки зрения там исследования наследия тех или иных культур, вы можете понять, что наше грубое имя – это всего лишь вот попытка также закрепить качества, через которые мы бы могли познавать высшее. И в дальнейшем, скажем, в той же Индии был такой институт, когда в свое время человек получал посвящение – он брал себе новое имя в надежде на то, что вот через это новое имя он достигнет высшего вот тем же путем, о котором сказано в этом имени. И к чему я это все говорю? К тому, что на самом деле это не просто бред. Потому что когда вот начинаешь излагать такую теорию, все говорят: ну, Господи, да какая разница, кого как зовут? А это все-таки воплощение более глубинной магии творения мира, мантра-йоги. Но вы должны еще раз понимать, между грубым физическим словом и мантрой имени, вот той, с помощью которой мы воплотились, между ними пропасть. Потому что грубая физическая вибрация, это уже, знаете, там, десятая вода на киселе, это уже совершенно мало имеющее отношение к тому первому импульсу, когда мы входили в этот мир. Вот. Но так или иначе, фактически наш мир внутренний – это наше имя. Точно так же, как весь окружающий мир Вселенной – это имя Абсолюта, и это имя, как утверждали древние веды, звучит как Ом. То есть вы будете сталкиваться сплошь и рядом в йоге, в других философиях со словом Ом. Его где надо и где не надо, все повторяют. В мантрах оно очень часто предваряет мантру, иногда завершает мантру. И добиться толком, что оно значит, от носителей, значит, всех многочисленных религий невозможно. И самое, друзья, парадоксальное, что Ом одинаково уважаем, скажем, как в ортодоксальных системах, признающих авторитет вед, например, в йоге, так и в совершенно неортодоксальных, таких, скажем, как буддизм. И вот это вот очень странная вещь. То есть, как бы такое универсальное имя Абсолюта, которое выше, чем понятие религии, выше, чем понятие какой-то более узкого взгляда на жизнь. То есть это фактически возможность всего, или по-другому свобода. Свобода в проявлении. Вот. Вот об этом очень так тяжело, трудно нам, значит, написал Авалон. И дальше там очень интересное продолжение есть этой темы с другой стороны. Угу.
Только Иисус был Богом в человеческом обличии.
Ну, давайте еще раз. Религии никакие трогать не будем. Я уже на прошлой лекции касался этого темы. Дальше.
А другие же нет, и они никогда не смогут стать Богом. Вак же проявляет себя во всяком человеке. Она познаваема и узнается как сама в себе, то есть как брахман, который в подобном духовном переживании и есть веды. Универсум...
Значит, вот давайте мы здесь далее. И дальше, друзья, вот еще следующая такая вот тема, которую вам очень четко надо себе представлять, если вы серьезно изучаете йогу. Напомню вам, что такое йога по сути дела? Йога – это методы воплощения идеалов вед в своей личной жизни. То есть есть высшее знание, которое называлось ведами. Там есть суть этого знания и есть методы, как воплотить это знание в обычной жизни. Йога – это как раз набор инструментов, чтобы воплотить это высшее знание. Но с другой стороны, а что такое сами веды, носители этого высшего знания? И в этом отношении, ну, во-первых, чисто исторически считается, что веды непререкаемый авторитет, что веды вне сомнения, вне критики, вне, как сказать, вне, ну, такого двойственного отношения. Ну а дальше, ну хорошо, ладно, но веды-то они достаточно, скажем, если взять Ригведу там и так далее, то это достаточно такие пространные сборники мантр. Откуда же они взялись-то? И вот дальше смотрите, такая логика, что вообще все знание заключено в слоге Ом. Но только лишь высочайшие риши, мудрецы, аскеты, постоянно повторяя слог Ом, могут черпать из него все знания. И действительно, скажем, если вы даже проанализируете такой текст, как Йога-сутра Патанджали, вы там в перечне ямы-ниямы, то есть тех морально-этических принципов, которые следует, которым следует придерживаться, вы найдете такой пункт. Это постоянное самообучение. То есть вы должны постоянно заниматься самообразованием. Об этом нам говорят в Йога-сутре Патанджали. И в комментариях, в том числе к Йога-сутрам Патанджали, указывается один из методов. Друзья, очень странный метод заниматься самообразованием. Ну, действительно, когда мы западному человеку говорим, надо заниматься самообразованием, предполагается, что он пойдет в библиотеку, возьмет толстый фолиант, скажем, по началам математического анализа и начнет грызть гранит науки. А представьте себе ситуацию, что вы оказались где-нибудь в чистом поле, где нет ни библиотеки, ни книжек, более того, никого вообще нет. Вы один на один со Вселенной. Как вы будете заниматься самообразованием? А это, в общем-то, ситуация сплошь и рядом. Йог мог уединиться в джунглях где-то там и себе жить преспокойненько. Нет, конечно, с другой стороны, уже в более поздние времена, когда тексты записывались, когда возникли записи тех или иных поучений, можно было заниматься самообразованием, в частности, через чтение. А вот в те изначальные времена как? Так вот, друзья, предписывался очень интересный метод мантра-йоги. Вы должны были повторять мантру Ом вслух громко, про себя и шепотом. И считалось, что если вы будете долго-долго повторять мантру Ом, то она вам начнет открываться, и вы начнете постигать все тайны этого мира. И поэтому до сегодняшнего дня в Индии, как утверждают, есть там духовные искатели, которые никаких мантр не повторяют, кроме одной мантры – Ом. Он всю свою жизнь – Ом, 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 Ом. Больше нет мантр. Сейчас на Западе, знаете, стала такая погоня за мантрами. это стала тема очень популярная, и всем хочется урвать мантру богатства, мантру здоровья, преуспевания. Или, знаете, такой, в более таком завуалированном плане, допустим, есть мантра, скажем, там, Шри Видии, где 15 слогов известны, а 16-й тебе дадут только там после 40 лет практики. Вот, и все такие в предвкушении думают, где бы его раздобыть, этот тайный слог, и разбогатеть сказочно. То есть такой, знаете, немножко такой нездоровый ажиотаж вокруг мантр. Но с формальной точки зрения, друзья, мы помним, что все мантры произошли с первого мантры. Это мантра слог Ом, и в ней на самом деле заключено все. Так вот, таким же образом и здесь. То есть в мантре Ом есть все. Но мантру Ом очень тяжело, надо иметь действительно аскетичный образ жизни, держать себя в узде, в руках, как древние риши, которым хватало всего лишь мантры Ом. Мы же с вами, друзья, да и не только мы, но еще и предыдущие поколения уже стали слабыми. И поэтому, грубо говоря, потребовалось расшифровать значение мантры Ом. И древние мудрецы риши в этом отношении что делали? Они, как бы мы сказали, слушали знания. Они входили в такое состояние, когда они начинали слышать звучащий Ом Вселенной, такой, знаете, как вечный Ом, который постоянно звучит, и фактически благодаря нему и есть весь наш мир. Потому что как только Ом перестанет звучать, начнется пралая или растворение Вселенной. Так вот, они настраивались на звучащий Ом и постигали высочайший смысл этого Ома и в дальнейшем делали другие мантры. То есть они их слышали, эти другие мантры, и они их в стихотворной форме провозглашали. Таким образом, как считается, были написаны Веды. Таким образом, у Вед нет автора. Есть риши, которые услышали их и записали. А поэтому мы очень мало что знаем о личной жизни тех, кто дал нам высшее знание, ну, в том числе и йоги. То есть, таким образом, Веды – это расшифрованный слог Ом. А все другие, еще более там поздние мантры, это как бы расшифровка к расшифровке, или более узко заточенная вибрация под более узкие цели. Значит, и считается, что если вы хотите быстрее достичь той или иной цели в мантра-йоге, вам надо получить более узкую мантру. Значит, чтобы сконцентрироваться на ней и именно быстро реализовать высшее через то, что вы хотите. Если же вы просто начнете практиковать мантру Ом, то вы будете развиваться одновременно во всех направлениях. И в этом отношении, конечно, вы станете более гармоничной личностью, но процесс пойдет немножко медленнее. Вот. Вот такая вот тема. Ну, еще раз, перечитай этот кусочек.
Вас же проявляет себя во всяком человеке. Она познаваема и узнается как сама в себе, то есть как брахман, который в подобном духовном переживании и есть Веда.
Вот, и смотрите дальше. Таким образом, что такое есть проявленный абсолют или брахман? Это, по сути дела, вся проявленная Вселенная, которая была сотворена посредством речи Вак и первомантры Ом. А дальнейшее развитие речи стало нам известно через Веды, поэтому и сказано, Веды и есть брахман. Вот это вот утверждение вообще просто крышу сносило всем изучающим, значит, вот эту вот восточную философию. Им казалось, ну совсем бредятина. Ну как же так, брахман и какие-то Веды. Да, речитатив, да, красивый, да, мантры, да, все остальное. Ну, брахман-то он же ого-го. А логика в следующем, что в момент проявления нет разницы между сутью и формой. Когда абсолют проявляется и становится проявленным абсолютом, нет разницы между его атрибутами проявления и самим абсолютом. И в этом отношении, когда вы рецитируете веды, а их рецитируют громко вслух, у нас есть записи где-нибудь? А есть, у нас там целая эта самая библиотека, принесите кто-нибудь, сейчас мы поставим, послушаем, как звучат веды. То считается, что в момент того, когда эти веды произносят не магнитофон, а человек, то есть не компьютер, да, а человек, то, по сути дела, он настраивается на такое глобальное имя Абсолюта, и в этом отношении нет разницы в познании Абсолюта и рецитации вед. То есть, произнося веды, ты познавал Абсолюта, тебе открывались высшие знания, и, соответственно, ты постигал Брахмана через рецитацию, через повторение священных этих самых формул и, в частности, вед. Вот я, друзья, вам демонстрирую. Тут я побывал в Индии осенью. В Ришикеше. А там на каждом углу уже для западных этих последователей продаются диски, компакт-диски с ведами. Понятно, что еще в древние времена головы бы посносили и продавцам, и покупателям, и производителям. Потому что считалось, что не дай бог звучание вед попадет в уши шудр, то есть недостойных. Но, как видите, времена меняются, и по сходной цене, даже могу цену назвать, нету рупий сколько, ну, неважно, по сходной цене можно купить все, что угодно. Вот, сейчас мы давайте какую-нибудь, вот, Ригведа. Я, честно сказать, сам даже их еще не слушал, но неважно. Примерно это будет звучать везде так же. Давайте-ка мы поставим что-нибудь. Это у нас, по всей видимости, сейчас будет Ригведа. Но нам бы сразу же без комментариев найти соответствующее звучание. У меня где-то в другом месте еще были. Также вот смотрите, там можно было приобрести самоведу, яджурведу. Так, ну а это уже что-то другое. Так, ну, можно чуть-чуть перемотать, повеселее, потому что индусы люди обстоятельные, они сейчас еще и станцуют. Не споют у них, в общем-то, в этом отношении. Торопиться им, в отличие от нас, некуда. У них сзади вечность и впереди вечность. А через этот самый... Да, через компьютер. Вот, поэтому, друзья... Вот в таких утверждениях ортодоксальных, которые, знаете, кажутся бредом на первый взгляд для западного исследователя, на самом деле не все так просто, оказывается. И действительно, вот в этом отношении такая, знаете, ревностная прослойка индусов, которая до сих пор свято чтит вот это наследственное изучение вед от поколения в поколение, которые буквально зазубривают каждую мантру из той же Ригведы, которые постоянно рецитируют или повторяют ее, где надо или где не надо, и которые, знаете, как вам настроены, не размышляя, они полностью верят в авторитет вед. Попробую ортодоксальному индусу скажи, что типа, ну да, веды хорошие, только у меня своя личная точка зрения. Вот как сейчас у нас же в Москве, да, у нас сейчас уже учеников йоги нет. У нас все учителя, и с каждым годом их все больше и больше учителей жизни, да. Вот, и попробуй там, вот что-нибудь придумай свое. С тобой просто общаться никто не будет. Так, это какие-то там чуть побыстрее, повеселее. Ладно, хорошо, давайте мы чуть попозже, да, попозже мы запустим. А может здесь? Да, это там, да, выключим, давайте потом. Да. Но давайте пойдем дальше. Дальше очень интересный следующий поворот.
Универсум – это результат божественного желания, кама, или воли, ичха. На физическом же плане кама, кроме всего прочего, означает сексуальное влечение. В высшем смысле она – первый созидательный импульс.
Ага, все, хорош. Ага, до конца.
От единого ко многому, вследствие чего он воспроизводит себя во всех своих творениях.
И вот тут, друзья, начинается самое интересное. Дело в том, что Вудров еще раз работал и писал свои труды в ту эпоху, когда фактически Англия достигла своего могущества, когда действительно полмира принадлежало Англии, везде были ее колонии. Это так называемая викторианская эпоха в честь королевы Виктории, которая правила, не помню, 60 что ли лет или что-то в этом роде. Очень долго. То есть целая эпоха в Англии называется викторианская эпоха. Чем отличается эта эпоха? Она отличается крайне сдержанным отношением ко всему, что называется сексуальность. То есть вот это было табу своего рода. И ну как бы это считалось, ну даже немыслимым или неприличным, поднимать вообще вопросы секса. Конечно, уже под конец викторианской эпохи, уже самые первые вот эти движения пошли за раскрепощение людей в этом вопросе. Но это были такие робкие ростки, которые больше критиковали, на самом деле, чем они были востребованы. И вот тут Вудров поднимает тему сексуальности. Причем тему не просто, знаете, с позиции западного исследователя, но еще с очень необычной стороны, со стороны индийского ортодоксального общества, со стороны Индии. А в Индии тема секса, друзья, вообще табу. Вот, к сожалению, у нас в последние годы под влиянием, ну, собственно говоря, такой немножко поп-культуры, создается впечатление, что Индия – это сплошная Камасутра или учебник любви, что каждый индус там с утра до ночи, значит, в этих замысловатых позах практикует, значит, эти услады эротические и прочее-прочее. Для обычного, нормального индуса эта тема до сих пор табу. Там за ручку юноша с девушкой пройтись не может. Полиция нравов тут как тут. А уж не дай бог изобразить какие-то интимные сцены. Индийский кинематограф одно время был очень популярен в России, я помню, да и до сих пор, по-моему. Вы там не увидите ни одной сцены обнаженной. Вы не увидите ни одну женщину обнаженную. Они, правда, нашли хитрый выход. Они, когда хотят эротизм подчеркнуть, у них обязательно женщина падает в воду, и тогда все так очень отчетливо начинает проступать. Ну, действительно, значит, вот нашли обходной маневр, да? Но вот той вольницы, которая на Западе, там никогда не было, и сейчас нет. И более того, это воспринимается крайне негативно, когда, скажем, та же молодежь начинает носить какие-то, ну, достаточно европейские открытые одежды там и так далее. То есть там буквально чуть ли не шипят на таких людей. Мою зарю. Вот. И, собственно, тема в этом отношении секса для индуса – это такое же табу, причем еще более сильное и серьезное, чем для англичан викторианской эпохи. Но, с другой стороны, если вы копнете вглубь, то буквально тема сексуальности все пропитывает. Но она завуалирована, скрыта, табуизирована, и многие даже последователи не понимают, что это означает. Вы можете на каждом углу в Индии увидеть изображение Шивалингама, а по сути дела это изображение мужского детородного органа, проникающего в женский детородный орган. Но оно не воспринимается ими как, ну, как сказать, как порнография, да? Оно воспринимается как абстрактный космический символ. Вот такой очень интересный срез. Поэтому, друзья, вот многие потом уже начали изучать, да и сейчас многие изучают всякие техники, связанные с сексуальностью в Индии. Вы ничего там не найдете. Вы в лучшем случае найдете то, что будут давать вам западные последователи. То есть вот человек из Запада приезжает в Индию, поживет там, не знаю, там пяток, десяток лет. Когда совсем, значит, это самое, деньги полностью закончатся, да, вот ему надо будет как-нибудь себе на жизнь зарабатывать. Вот они там все открывают, тантрические центры, всякие такие сексуальные практики. Ни одна уважающаяся ортодоксальная школа философии в Индии к этому даже не приблизится. А если эти практики и есть, они в такой тайне, куда не то что европейца, индуса-то не любого пускают. Это крайне закрытая тема, крайне. И вот смотрите, какая вещь, Вудров не побоялся, не постеснялся поднять эту тему. Надо сказать, что его потом за это здорово критиковали. Вот в том числе и в западных кругах, вот за то, что он вообще коснулся этой темы сексуальности, потому что она, ну, на Западе табуизирована и так далее и тому подобное. Но, друзья, если мы опять же начнем с вами изучать древние знания вед, то мы должны понимать, для древних риши, йогов и йогинь не было запретных тем. То есть жизнь они воспринимали во всем ее проявлении. И поэтому не отвечать на вопросы, что такое сексуальность и как следствие правильно пользоваться своей сексуальностью, они не могли. И надо сказать, что вообще говоря, как бы расшифровка и вообще объяснение природы сексуальности у них поистине каких-то небывалых высот, чисто философских, они достигли в этом. И поэтому, друзья, если вы также начнете изучать древнее знание, рано или поздно с, ну, как бы моментом сексуальности вы столкнетесь. А в скрытой форме эти вещи все спрятаны в ведах. Но потом, когда вообще перестали что-либо понимать, их стали достаточно в открытую и вольно интерпретировать в многочисленных текстах источника, которые впоследствии стали называться тантры. И вот сейчас, я тут еще раз на днях набил слово тантра-йога, вообще просто тантра, мне вывалилась, вот буквально вся порнография, которая там была в интернете, мне тут же вывалилась. Так вот, истинная тантра не имеет ничего общего с вот этой вакханалией порнографии. Это очень священное и целомудреннейшее отношение к сексу. Где секс является фактически объясняющим и поясняющим многие очень трудные концепции творения Вселенной. И вот здесь как раз Вудров начинает на эту тему размышлять и описывать кое-какие положения. Прошу.
Мирское желание и самовоспроизведение есть не что иное, как ограниченное проявление того первичного импульса.
Вот. И смотрите дальше такая вещь. Если вы, мужчина или женщина, являетесь физически и психически здоровым человеком, то, безусловно, по достижению определенного возраста в вас просыпается такой фактор, как сексуальность. То есть этот фактор, его нельзя отрицать, сбрасывать со счетов, он есть. И, собственно говоря, надо разобраться, что же этот за фактор. С одной стороны, мы помним, что мы сделаны по образу и подобию всей Вселенной. С другой же стороны, мы помним с вами, что фактор секса напрямую связан с рождением жизни, с потомством. И как бы есть некий импульс желания, влечение, наслаждение, творчество, свободы, которые демонстрируют мужчины и женщины, И в результате этого, когда они соединяются вместе, возникают условия для рождения жизни. То есть, за фактором секса следует следующий фактор. Это образование канала, по которому будущая душа, значит, соответственно, приходит в этот материальный мир. Поэтому получается, что за импульсом секса, с одной стороны, есть импульс творения новой вселенной, потому что, ну, действительно, от секса дети рождаются, а каждый новый ребенок – это рождение космоса отдельного. С другой стороны, это явно выраженное влечение к здоровое влечение к противоположному полу. С третьей стороны, это какой-то совершенно неуловимый для нас мистический процесс, когда высшее духовное и материальное соединяется, и мы говорим, скажем, о рождении или зачатии человека. Для рождения и зачатия человека нужен как материальный фактор, так и высшее «я». Так вот, получается, что то, что мы называем сексуальностью или сексуальным позывом или порывом, оно не такое простое. Нельзя свести секс всего лишь каким-то низменным инстинктом. Нет. Секс – это что-то другое. Точнее, он в себе содержит все спектры человеческого проявления. Начиная от самых примитивных, действительно, влечений инстинктивного характера, заканчивая высшими запредельными составляющими влечения наслаждения. Поэтому получается, что сексуальный импульс, он подобен в этом смысле первоимпульсу, с помощью которого Абсолют породил всю Вселенную. И возникает отсюда такой термин, который называется кама, чувственное желание. И следствие из этого, что в самом сексе, друзья, нет ничего грязного, что если и есть на свете чистая сила, то это сила секса, так как от этого вообще все происходит. И вот, кстати говоря, трагедия западной цивилизации в том, что мы подсознательно ассоциируем слово «секс» с чем-то грязным и как бы называем черное белым, а хорошее плохим. Но с другой стороны, да, и от этого масса проблем, но с другой стороны вы должны понимать, что вот этот первоимпульс, который мы ощущаем как сексуальность, это чрезвычайно мощная сила. Это сила, равная творению Вселенной. И как любая сила, она требует, ну, грубо говоря, квалифицированно с ней обращения. Поэтому, если вы неправильно используете свою сексуальность, вы будете деградировать. Именно поэтому в западной культуре слово «секс» всегда ассоциируется с чем-то грязным. Почему? Слишком много здесь извращенцев. Понимаете? Вот. Если же... Да, но это не имеет отношения к сексу. Если же вы будете правильным образом использовать свою сексуальность, то вы мало того, что, значит, как бы будете получать законное наслаждение, но еще открываются огромный пласт практик, как превратить наше сексуальное влечение в очень быстрый путь духовного развития. И вот это были в свое время, да и сейчас остаются самыми закрытыми знаниями. Потому что слишком уж, знаете, сильная энергия. Попади она, попади эти методы, эти упражнения, эти практики вот к людям, еще полулюдям, полузверьми, зверям, они все опошлят, испортят, они и сами деградируют и будут вокруг себя деградацию сеять. То есть они будут призывать растратить этот потенциал на какие-то такие, знаете, утехи, не совсем оправданные, которые не ведут ни к продолжению жизни, а ведут все лишь к растрате этого потенциала, чтобы жизнь продолжалась. В то же самое время, если есть соответствующий план практик, если вы правильным образом используете свою сексуальность целомудренным образом, а я поясню, что имеется в виду, если вы отделяете ту часть в сексе, которая идет на наслаждение, от той части, которая идет на продолжение рода, и если вы самым тщательным образом сохраняете ту часть, которая идет на продолжение рода, а выбираете или пользуетесь только той частью, которая идет на наслаждение, то в этом наслаждении, во-первых, нет ничего грязного, во-вторых, более того, это идет даже на пользу как в физическом, так и в духовном и других планах. А в-третьих, это, по сути дела, уже не секс вот в обычном понятии слова, а мы его назовем так, целомудренный секс или способ как раз воздерживаться от всего того, что, ну, в общем-то, приводит нас к негативу от секса. И надо сказать, что в этой работе и во многих других работах Вудров эту тему достаточно часто поднимал. Даже сейчас эта тема неоднозначно воспринимается людьми. Я в свое время читал и сейчас иногда читаю некоторые лекции, посвященные связке йоги и сексуальности, и вы просто не представляете, сколько на меня шишек сыпется. Типа, что вы вообще коснулись этой темы, да давайте вообще молчать, давайте ее замалчивать. Ну, замалчивать не удастся. А с другой же стороны, это очень могущественная тема. Я сам себя иногда ловлю, что ну вот какие-то методы, ну действительно, вот язык не поворачивается их провозглашать, потому что обязательно какой-нибудь извращенец найдется, который все опошлит. Вот, можете себе представить, с какими трудностями сталкивался Вудров, более там, вот, примерно там, чуть менее 100 лет назад. Вот. Но теперь мы вернемся, давайте, вот к именно такому, ну, моменту, что ли, объяснения вот этого первого импульса. И давайте в этом отношении коснемся действительно темы, а что же такое сексуальное влечение или желание. Еще раз напоминаю, если вы здоровый физический или психический человек, то эта тема должна присутствовать в вашей жизни. Как раз беда, если в сексуальном плане вы не испытываете влечение. Это может быть косвенный признак того, что что-то не в порядке с вашим здоровьем. Природа, в общем-то, заставляет нас по достижению возраста активно заботиться продолжением жизни. Вне зависимости от нашего духовного, интеллектуального развития. Иначе бы, друзья, род людской уже давно бы вымер. Но возникает вопрос. Вот вы испытываете эротическое ощущение желания. Что это? Значит, и тут самое первое такое количество мифов, около йоговских в том числе, считается, что есть некая сексуальная энергия. Нет, друзья, мы не можем говорить о сексуальной энергии. Секс – это больше, чем энергия. Это сложнее, чем энергия. И, допустим, как бы просто термином энергии объяснить невозможно. То есть сексуальное влечение – это как раз комбинация энергии и сознания. По-настоящему высших состояний в сексуальном влечении вы достигаете, когда есть, с одной стороны, поток неких ощущений телесных, а с другой стороны, у вас есть какие-то, знаете, такие ментальные представления, влечения, фантазии, желания. То есть вот когда одно накладывается на другое, когда фактор вашего сознания соединяется с фактором вашей энергии, ваших ощущений, при вашем контакте с лицом противоположного пола, только лишь в таком случае возникает сексуальный импульс или желание. И в этом отношении это первожелание или первоимпульс ничем не отличается от чистой творческой энергии. Поэтому, смотрите, здесь какая очень интересная связка. Если вы, скажем, личность творческая и жизнь требует от вас постоянно генерировать новые творческие идеи, мысли или решения, вы должны самым внимательным и серьезным образом отнестись к своей сексуальности. Более того, вы должны по возможности вести целомудренный образ жизни и не растрачивать свою сексуальную энергию понапрасну. Потому что чем больше у вас накопится сексуальный потенциал, тем легче он конвертируется в творчество, и вы будете действительно поражать творениями своими других. Об этом, друзья, знали очень давно. Считается, что чтобы стать поэтом-оратором, чтобы стать харизматичной личностью, человек должен поставить под контроль свою сексуальность. А если он этого не сделает, и он будет тратиться на сексе, то он как бы этот первотворческий импульс будет по другим каналам тратить, и уже не будет хватать. Таким образом, в дальнейшем родилось целое направление йоги, которое как раз нам и дает рекомендации и советы, как же все-таки обращаться с сексуальной энергией. Это не тема, собственно, нашей серии лекций. Всех интересующихся я отсылаю к соответствующим разделам на сайте openyoga.ru. Значит, у нас есть соответствующие йоги, йога сексуального союза, тантра-йога, йога влюбленности, родовая йога отчасти, где эти вопросы рассматриваются. Но нас интересует, друзья, еще раз, вот этот момент. Момент, когда у вас вспыхивает желание сексуальное. Он бывает очень необычен. Вы можете, если юноша, вдруг увидеть свою жену прекрасную, и вот вас, значит, это самое, захватило желание. И вот момент, понимаете, возникновения желания, он в этом отношении аксиоматичен. То есть вы фактор сознания, восприятия, плюс фактор энергии, плюс фактор наречения именем познания, все это, и плюс фактор воли. Поэтому даже медитация на вот этот первоимпульс того, что называется желание или кама, друзья, косвенно, рано или поздно подведет вас к другой теме, совсем уже таинственной. Эта тема называется ичха или воля. У каждого из нас, значит, есть такой фактор – воля. От абсолюта, который сделал нас по своему образу и подобию, мы унаследовали с вами эту волшебную магическую силу. Это волшебное магическое проявление, а именно воля. Вам стоит всего лишь волеизъявить, как все начинает быть так, как вы хотите. Ваша проблема заключается в том, что вы не догадываетесь о том, что у вас есть инструмент воли. И, по сути дела, все могущество и сверхмогущество в йоге можно свести к тому факту, чтобы вы осознали свою волю. Считается, что воля в каждом человеке не нуждается в тренировке. Она уже у каждого достаточно сильна. Только вот беда. Люди не догадываются об этом факторе и, соответственно, не пользуются им. А маленькая тропинка, которая позволит вам приблизиться к осознанию фактора воли или фактора ичхи, лежит от фактора каммы или фактора желания. Поэтому в этом смысле рождаются в дальнейшем следующие такие правила, которые, скажем, известны в разделе «Раджа-йога». Если вы живете такой жизнью, что вы волеизъявляете что-либо, и достигаете, то есть если вы ставите цель и достигаете ее, то с каждой достигнутой целью вы становитесь все сильнее, 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 так как вы все больше и больше осознаете, что у вас есть этот инструмент воли. А вот затравкой для того, чтобы понять и идти по этому пути, наметил, сделал, может являться фактор камы или желания. Нет ничего плохого в желаниях, друзья, и в осуществлении желания. К сожалению, тоже такой миф пошел с Востока, что якобы желание это плохо, что всем людям надо отказаться от желаний и превратиться в таких чурбанов, знаете, бесчувственных, знаете, как дерево кусок, да, у которого нет желания, да. Друзья, это мифы, не имеющие отношения к реальности. А в древних текстах ничего не имели против ваших желаний. Единственное, о чем действительно предупреждали, это только лишь о том, чтобы вы не становились рабами своих желаний. Вот если вы контролируете свои желания и идете путем их осуществления, не попадая под власть желаний, тогда вы развиваетесь. Если же, грубо говоря, у вас вообще нет желаний, то сперва надо достигнуть такого уровня развития, чтобы эти желания как минимум хотя бы появились. Поэтому когда, знаете, да, и следующий фактор, утверждается опять же в древних текстах, что мол, где у продвинутых йогов и йогинь нет желаний. И делается совершенно ошибочный вывод. Призывают людей отказаться от желаний. Друзья, это безумие вам отказываться от желаний. Это лицемерие, вы не сможете это сделать. И тот факт, что у величайших йогов и йогинь нет желаний, говорит только лишь о том, что сила их воли настолько большая, что момент формулирования желания и его исполнения сливается в один момент. Действительно, какое желание у йога, когда у него и так уже все есть? Понимаете, да? Но нам еще с вами до такого состояния ой как далеко. Поэтому в самих желаниях нет ничего плохого и в осуществлении этих желаний. Единственное действительно, что, чтобы эти желания не стали над вами давлеющими, чтобы они не подменили вашу волю. Желание хорошая затравка для того, чтобы потом выйти на уровень воли, которая ни от чего не зависит. Но если вы поменяете местами волю и желание, вы станете легкой игрушкой для манипуляции окружающего мира. И именно об этом говорилось в древних текстах, где нас предупреждали против желаний. Вот обратите внимание, небольшая смена акцента, как высочайший метод, превращается в яд. И вообще говоря, надо аккуратнее быть с восточными учениями и поучениями. Сейчас, когда в Индии разрослась до огромных размеров, да, сейчас толпы сейчас этих учителей едут на Запад учить жить нас. И многие из них, мягко говоря, неквалифицированные. Они в лучшем случае начинают зубрить и повторять те вещи, которые не понимают и в которых не разбираются. Поэтому еще раз, не все то, что приходит из Индии, это истина с последней инстанции. Вы должны все проверять и обо всем размышлять и думать. Так, замечательно. Ага, далее идем. Да, я прошу прощения, если вопросы какие-то есть, может быть, на связи, я воспользуюсь паузой и...
Можно?
Угу. Еще громче. По сути дела нет разницы между первоимпульсом и волей.
Сейчас я так поняла, что первоимпульс это наше желание, да?
Сейчас, подождите. Нет, если мы говорим про абсолют, который создал всю Вселенную, и, ну, грубо говоря, это одно. Если же мы говорим про наши импульсы что-либо создавать, то они во многом окрашены нашими желаниями. И здесь надо делать разницу. Ну, чуть позже там будет это объяснено. На абсолют не действует майя и как следствие изначального неведения. Поэтому, по сути дела, у него сливается импульс воли с желанием. У нас еще людей, ну как вам сказать, не осознавших, что есть фактор воли, который вообще ни от чего зависит, не зависит. У нас есть фактор желания. Мы приходим к идее воли только лишь после того, как развили фактор желания и осуществления желания. Вот. В этом разница. То есть, хоть мы и по единому образу, подобию сделаны, друзья, но разница между нами только лишь в одном. У нас есть изначальное неведение в отношении самих себя, и вот там возникает вот эта вот игра между желанием и волей. А у Абсолюта такого нет. Вот. Еще у кого какие вопросы? Может быть, на связи?
Да, но вы отчасти на него уже ответили, мне кажется. Вопрос, чем конкретно воля отличается от камы, о которой писала Валу?
Ну, да, я уже ответил.
Как воля относится к
карме? С чем, простите? Самым великолепнейшим образом. Итак, прозвучал вопрос, как воля соотносится с кармой? Значит, воля выше, чем карма. Соответственно, если у кого-то из присутствующих уже очень плохая карма, ничего страшного. Воля есть, есть. Вот и начинаем работать, чтобы ее исправить на позитивную. То есть, а по сути дела, что такое карма? Карма – это правила игры или законы, которые мы сами придумали. То есть изначально мы воспользовались волей и волей изъявили правила игры для своей личной вселенной. Они стали законом в нашей личной вселенной. Со временем мы вдруг убедились, что часть законов мы волей изъявили или придумали в таком смысле неправильными. Понимаете, да? То есть... Ну, давай, такой совсем уж примитивный образ, да? Вы живете в своей личной вселенной, и вы не знаете, что такое воровство. Вот представьте себе идеальный мир, где никто не ворует. Ни на большом уровне, значит, там, распиливание бюджета там и прочее, ни на маленьком, значит, там, украсть, что там, яблоки у соседа с дерева. Вот нету понятия воровства. И вот вдруг вы волеизъявляете вот такое действие, что вы, зная заранее, что не можете претендовать на что-то другое, начинаете этим пользоваться вот просто так. Полезли и украли у соседа молодильное яблоко, которое он там 10 лет выращивал. Вот, или по-другому, полезли там и приватизацию сделали, и растащили все нефтяные компании, которые создавались на протяжении там 50 лет нашими этими дедами. Значит, вот вы решили, что вы имеете право, вот больше никто не имеет, а вы имеете право. То есть, что при этом происходит? Вы как бы волеизъявили, что в вашей вселенной такое может быть. И вы этим воспользовались. Но закон, он обоюдоострый. Если это может быть в отношении другого в вашей вселенной, то это может быть в отношении вас. И рано или поздно вы попадаете в ситуацию, когда у вас аналогичным же образом что-то утаскивают. Поэтому что такое карма? Карма – это как бы, по сути дела, следствие воли. Все начиналось с воли, да, все начиналось с правила игры, которые вы волеизъявили. И вот, значит, сперва вы у всех поворовали и живете припеваючи, а потом вы немножко так это слабину дали, и у вас все начали воровать. И вам так плохо, вам так больно, ну почему же, значит, мне так больно? А вам говорят, а это к тебе дурная карма вернулась. Сам сделал эти правила игры, вот сейчас сам под них и попади. И человек, как правило, думает, да, ну если умный человек, безусловно, он думает, да, а как бы придумать другие правила игры, чтобы не было больше такого? И тогда он начинает волеизъявлять другие правила игры, и он говорит, нет, все, больше воровать не буду сам. И понятно, что на следующий день, безусловно, воровство не исчезает, потому что он до этого долго воровал. Но как только у него украдут последнее, да, вот, а больше он не волеизъявлял воровать, то все, карма себя исчерпывает. Чем хороша карма любая, друзья, как позитивная, так и негативная? Она, соответственно, имеет начало и конец. Ничего не вечно под луной. Помните, да, Шекспир говорил нам? Вот здесь та же самая ситуация. Поэтому будете волеизъявлять какие-то новые правила игры, они рано или поздно вступят в силу. Йога очень оптимистичная наука, друзья. У каждого грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое. Поэтому, если вы осознаете фактор воли, вы можете быстрее устранить негативную карму и получить позитивную карму. Но потом, друзья, как учат йога, приходит следующий момент. А именно, вы потом волеизъявляете такое, как бы, такие правила игры, чтобы вообще не было кармы. И это высший на самом деле пилотаж. Так, еще у кого какие вопросы есть? Да, прошу.
А вот если веда это слышанное до самого абсолюта, то можно сказать, что веды они описывают всю реальность или это всего лишь остается грани, как они?
Да, хороший вопрос. Итак, давайте его еще раз озвучу. Если веды услышаны от абсолюта, и значит, являются ли веды полностью описывающими всю реальность, или это всего лишь веды, это часть знаний какого-то, какой-то грани. Вот тут, друзья, уже вопрос, знаете, чисто политический, или как бы это сказать, чисто человеческий. Конечно же, носители древнего ведического знания будут в один голос кричать: веды содержат полностью все знания. И, собственно, зачем нам еще что-то другое? Но исторический анализ показывает, что, по всей видимости, до веды был какой-то другой пласт литературы, который, ну, не литературы, а наследия, который просто не дошел. По всей видимости, в древние времена были еще веды, которые не дожили до наших дней. Поэтому тут, ну, как бы, мало что можно сказать. Ну, а в глубинно-философском смысле утверждение даже современных ортодоксов, что в ведах все содержится, оно тоже не лишено смысла. Почему? Потому что если вы через ту или иную мантру веды, вам открылся абсолют, сперва через какие-то качества, а потом абсолют вне качеств, то все, вы достигли конечной цели. А достигнув абсолюта, вы можете уже достигнуть любого знания. Поэтому в этом отношении и считается, что есть мантры, которые, знаете, как бы вас, которые ведут вас следующим образом. Они исполняют ваши желания в очень узком каком-то сегменте. Затем позволяют вам познать абсолюта в проявлении через то, чего бы вы хотели увидеть. Потом позволяют вам познать абсолюта запредельного, который выше, чем проявлений. А познав запредельного абсолюта, вы обретаете знания, знанием чего у вас есть все знания. То есть там тоже к ним не прикопаться. Потому что эти такие, знаете, сверхлогичные положения, они в этом отношении, знаете, это как бесконечность. Знаете, вот возьмите бесконечность и прибавьте один. Сколько будет? Или возьмите бесконечность и отнимите от бесконечности 78 миллионов 73 тысячи 856. Сколько останется? Бесконечность, да. Поэтому, как бы, если через даже часть вед вы достигаете целого, то фактически у вас целое и будет. Вот. Так, еще вопросы?
Можно сказать, что веды, значит, одновременно и логичные, и сверхлогичные.
Да, веды в этом отношении это тот мостик, который от логичного приводит вас, во-первых, к отточенности вашего разума и чувств, и рано или поздно создает все предпосылки для того, чтобы сверхлогичное вам открылось. Поэтому здесь тоже есть очень тонкая грань. Веды, ну как вам сказать, веды готовят нас к познанию высшего. Но с другой стороны, откроется ли это высшее через веды или нет, это вот никто гарантировать не может. Мы помним, что в момент проявления нет разницы между формой и сутью. То есть, когда абсолют решит открыться вам через веды, то каждый стих или каждая мантра вед Для вас будет откровение, через которое вы будете ощущать присутствие Абсолюта. Но только если он вам откроется через веды. А если не откроется, то это так и останется какими-то стихосложениями. И отсюда потом в дальнейшем рождается другая очень важная тема, друзья, которая называется пробуждение мантр. То есть мантра это, ну, грубо говоря, оболочка. Проявится через нее или не проявится, будет в зависимости от того, как бы суть с формой соединится или нет. И фактически вся духовная наука мантра-йоги, она сводится к пробуждению мантр. Или когда вы уповаете на то, что высший абсолют все-таки проявится через звучание мантры. То есть очень такая тема, знаете, еще раз, не ухватить абсолюта, не поймать ни через что. Ни через мантры, ни через янтры, ни через веды. Но в то же самое время он может в своей милости вам предстать и через мантры, и через янтры, и через веды, и через рецитацию вед, и вот таким образом. Потому что мы имеем дело с абсолютом. Это поистине что-то волшебно-грандиозное, о чем у нас только лишь самые смутные представления. Вот. Еще вопросы есть, друзья? Да, прошу.
Откуда вообще первоимпульс
берется? Откуда берется первоимпульс? У кого? Нет, давайте, друзья, давайте мы вообще, да, вот хочу знать про это и вообще, да, нет, давайте более конкретно.
Если, я имею в виду, что да. Первоимпульс это практически одно и то же, да, то абсолютно понимаем, да?
Сейчас будет, сейчас как раз здесь сейчас будет, да, давайте мы, дальше.
Божественная воля постоянно работает через индивидуальное сексуальное влечение с целью непрерывного созидания Вселенной. Это божественное желание, или кама, непрерывно и является истоком всех вещей. Парменид, говоря об эросе и любви, также утверждал, он – божественный эрос, первейший из всех богов. Именно благодаря божественному эросу вещи существуют. Дочерью камы является Ваг. Последнее, как божественная воля, произносит божественное слово, в силу которого и существуют вещи. В Адхарва-веде кама почитается как великая сила, превосходящая всех божеств. Дочь камы, корова, которую мудрецы называют Вакверат, это Вак в форме Вселенной. Вначале был Брахман, и вместе с ним была Вак. В ведах сказано, это существо Пуруша, Праджапати возжелало, пусть я стану многим, пусть я размножусь, и оно разгорелось. Ваг была в нем, происходила из него, а также пронизывала все существующее. И относительно происхождения Ваг. Силой собственного разума он воссоединился с Ваг и таким образом зачал плод.
Так, какой там по счету 20?
Это
так.
Вот как раз переходим к 19 и 20.
Ага, на 20.
Нет, это здесь.
Ага, хорошо.
В Катхаке сказано так. Тогда Праджапати был только этим. Ваг была второй по отношению к нему. Он соединился с ней, и она забеременела. Она отошла от него и произвела эти творения, а затем снова вернулась. И снова в Панчавамше подобным же образом сказано, только Праджапати был этим универсумом. Он также имел Ваг как свою собственность, как вторую по отношению к нему. И он подумал, отпущу-ка я эту Ваг, она пройдет насквозь и пронижит все это. Таким образом, Брахман или Шива вначале пожелал быть многим, и его Шакти, которая была едина с ним, была выпущена, как его речь, словом. Единство воли и слова было потенцией созидания. Все вещи содержались в нерасчлененной массе, целостности, в великом лоне матери всего. И эта потенция становится актуальной в виде проявляющегося универсума. Но при своем уничтожении универсум, как таковой, возвращается к Брахману и остается в единении с ним, чит. Как Читрупини. Тем временем, как имманентный дух, она пронизывает ум и материю, которые являются ее приходящими формами. В Брихадараньяка Упанишаде относительно этого говорится следующее. Посредством этой ваг и атмы он созидает все вещи, веды, меры, жертвоприношения и всех тварей. Вначале была создана священная ведическая наука. В Махабхарате Сарасвати как ваг называется матерью вед. И то же самое о ваг говорится в Тайтирья Брахмане, где, а также в предыдущей Парва 4, говорится, что она содержит в себе все слова и раскрылась благодаря Тапасуриши, которые составили ведический гимн. В Хишмаправе Махабхараты говорится, что Ачьюта, Кришна, создал Сарасвати и Веды из своего ума.
Угу, все, достаточно. Нет, сейчас там кусочек, да, мы сейчас давайте логически. Так, какая там?
Иванаправе Гаятри называется матерью Вед, поскольку Гаятри Деви – это форма Ваг. Ваг – матерь Вед из всех вещей, которые воплощают их слова. Ваг же в форме Вед – это...
Хорошо, да.
Достаточно?
Нет, еще вот до конца этого абзаца.
Ваг же в форме Вед – это Ведатмика Ваг. Субстанция всего мира – это Ваг, поскольку, как было отмечено прежде, мир есть Шабда Прабхава. В Ригведе говорится: «Я Ваг, делаю его, которого я люблю, сильнейшим, его Брахмана, его Риши, его мудреца». Именно это Ваг входит в Риши и таким образом узнается людьми. Через жертвоприношение они следуют путем Ваг и находят ее соединенной с Риши. Риши называют свои гимны различными именами из числа других имен Ваг, поскольку все они являются проявлениями Ваг. Ваг неотделима от Брахмана, подобно тому, как Шива и Шакти – суть одно. В Брихадараньяка Упанишаде сказано: «Благодаря Ваг, о царь, Брахман познается. Ваг – это высший Брахман».
Угу. Вот, смотрите, такой кусочек очень длинный, это его надо еще будет разбирать, потому что там промелькнула масса терминов. Я более чем уверен, что вы ничего не поняли, да? Вот. Но давайте мы по порядку. Итак, Абсолют воспользовался тем, что называется воля. Что такое воля, другими словами? Это всемогущество в потенции, это свобода в потенции, это, ну, как бы сила его в потенции. И когда Абсолют сделал вот, ну, просто вот воспользовался волей, то вот этот первый импульс творения, он как бы проявился воля, желание, ваг, речь. То есть вот этот вот, еще раз, вот это перводвижение зародилось от воли. Тут же начало проявляться, когда перводвижение от воли начинает проявляться, оно ощущается как желание, которое исполняется. Вот, друзья, вот сейчас сядьте спокойненько, вспомните, вот когда-нибудь у вас же было в жизни момент, когда у вас было желание, и оно исполнилось. Вот помните это состояние, вкус исполняющегося желания. И вот здесь та же самая, ну, как говорится, вкусовая характеристика воли. Первоволя, затем кама, воплощающаяся кама или воплощающееся желание. И оно же предстает в виде первого импульса, первого мантры, первого всполоха, первого проявления. И как бы вот этот импульс потом и был отправной точкой для того, чтобы он потом трансформировался, трансформировался, дробился, 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 создал весь наш мир, в том числе и нас с вами. И в дальнейшем мы попадаем под, как бы так сказать, область изначального неведения, и мы вот не ухватываем запредельную волю, потому что она была еще вот оттуда корни. Но вот уже воплощение воли через желание, воплощение желания, это то, что нам уже знакомо. И поэтому, смотрите, долгие-долгие там тысячелетия жизни эволюции проходят в основном через удовлетворение желания. Любое живое существо, оно стремится к чему-то и чего-то избегает. Возникает естественным образом желание. И так длится очень долго, до тех пор, пока мы не открываем и не развиваем принцип разума. И уже в состоянии размышлять или говорить о своих желаниях, отстраняясь от этих желаний. То есть как бы наблюдать за ними со стороны и от желания подниматься в более высокую уровень, а именно воле. И поэтому следующая здесь очень интересная даже техника, практика, известная в раджа-йоге. Волю можно раскрывать либо через воплощение желаний, по принципу наметил, сделал, а также по линии аскетизма. Когда у вас есть какое-то желание, и вас так и тянет его исполнить, а вы не даете ему воплотиться. И вот по большому счету в дальнейшем, много позже, это выливается вполне конкретные рекомендации йоги, скажем, хатха-йоги. Что такое хатха-йога? Это наука, где себя заставить, а где себе позволить. Где ощущать желания и выполнять их, а где наоборот преодолевать свое желание, когда вы заставляете себя. И вот когда вы начинаете таким образом работать со своими желаниями, как бы перебрасывая из руки аскетизма в руку наслаждения, то рано или поздно до вас интуитивно начинает доходить более высшая вещь, а именно воля, которая вне зависимости от чего бы то ни было, может жонглировать желаниями, как воплощать, так и отрицать их. Вот. Поэтому в йоге в равной степени, друзья, вы должны практиковать как методы аскетизма, то есть держать себя в узде, но тут же в какие-то другие моменты позволять себе воплощать, ну как бы, свою жизнь через то, что мы называем жизнью, со всеми законными наслаждениями. Вот. Нет ничего плохого, если вы получаете наслаждение от еды, секса, там, сна, не знаю чего. Ничего в этом плохого нет. И если вы чередуете свою жизнь вот таким образом, где себя заставить, где позволить, то рано или поздно вы вот приходите к этому вкусу воли, которая начинает проявляться как вкус радости от всемогущества. И опять же есть продолжение этой темы вполне конкретное, скажем, в хатха-йоге. Как бы вы ни делали упражнения, вы должны испытывать радость. Радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. Как ухватили радость, знайте, вы уже близко к тому, чтобы нащупать волю. А если вы утвердитесь в воле, вы станете равным абсолюту. Вы можете творить и уничтожать, не знаю, что хотите. Ну, в этом отношении, знаете, подобно всемогуществу абсолюта. Вот. Вот такая логика. Поэтому как бы для абсолюта первый импульс, конечно же, воли. Для нас же, обычных, так сказать, людей, это, видите, вопрос такой сложный. Теперь дальше. Обратите внимание, Вудров перечислил достаточно большое количество разных источников, где описывался момент первотворения. И, значит, Упанишады, и те или иные другие трактаты. в них несколько в разных терминах, несколько в разных образах. Вот этот вот первый импульс творения или вот это первое сотворение мира описывалось. Но знаете, что здесь очень интересное? Здесь еще следующая связка чрезвычайно интересная, которая нам потом позволит понять, что такое майя. А именно, он пожелал быть многими. То есть вот когда абсолют запредельный, мы не можем сказать, он один, их там двое, там, или пять человек сидят, да? Лишен вопрос смысла. Но когда он начинает проявляться от первого импульса, то мы уже можем говорить как о едином проявленном абсолюте. Но в момент едино проявленного абсолюта моментально идет параллельным же образом творение множества отдельных высших я. Поэтому с этой точки зрения, как бы, когда возникло высшее я у каждого из вас? Оно возникло в момент творения. И вот эта вот связка, да буду я многими, она потом, с одной стороны, видите, как нашла отражение через то, что называется сексуальность, с желанием сексуальным плодиться и размножаться, как во многих религиозных, в том числе и текстах сказано. Вот. А с другой же стороны, дает нам, знаете, такую как бы следующую вещь. А как мы сосуществуем друг с другом? Как сделан наш мир, что в одно и то же время есть единый абсолют, весь мир его проявления, его тело, грубо говоря. Внутри него есть отдельные высшие я, сделанные по образу и подобию абсолюта, но в то же самое время свободные и независимые от абсолюта. И с третьей стороны, они могут общаться и взаимодействовать, даже будучи независимым, в полном смысле этого слова, друг с другом и с абсолютом. И вот что склеивает весь этот мир таинственный? И тут мы подходим к такой следующей очень тяжелой теме, как тема майя, она будет в дальнейшем достаточно подробно у него рассмотрена. Но в этом отношении майи как продолжение вак, как продолжение такого созидательного речения, вот так, да? Произношение. Так, друзья, тяжелая тема. Вопросы есть? Вопросов нет. Чудесно. Давайте мы на сегодня все, потому что я чувствую, что вы уже так оторвались. Ура, 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 ура. Похвалите меня, мне приятно. Так-с.